Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Для вас, как всегда, эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях в программе «Разбор полета» мэр Риги Нил Ушаков, который находится в Москве. Нил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу «Разбор полета». Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось в вашей жизни принимать.
Ну, работая политиком и работая в самоуправлении, у тебя, в принципе, специфика работы принимать сложные решения. Ну, если самое сложное.
Да, наверняка было какое-то такое, может быть, связанное. Вот вы лично наверняка вспомните, что-то такое у вас уже появилась наверняка какая-то такая мысль. Над решением, над которым вы дольше всего сомневались, думали, мучились, и вот оно такое.
Были решения, которые были изначально понятно, что сложно будет реализовывать. Предположим, все, что у нас касается вопросов оптимизации школ. Детей становится меньше раз. Это связано с имущественными вопросами, да, то есть здания запущены или непригодные к образовательному процессу, но при этом это учебное заведение. Плюс, если это русская школа, то начинается с одной стороны национальный вопрос. Если это латышская школа, то начинается национальный вопрос с другой стороны. То есть здесь русский закрыл русскую школу, здесь русский закрыл латышскую школу. А при этом количество детей сокращается, и это каждый раз это сложно. И в 2009 году нам пришлось закрыть, за один месяц мы принимали решение, был кризис, и мы только пришли к власти, уже не помню, по-моему, 17 школ. Много было. Но 17 это было по, получается, как общее число. Угу. Хотя, по сути, было по-другому. Там многие школы были, скажем, начальные школы, там по 70, по 80 человек, размещенные в помещениях бывших садиков. Мы их переводили в близлежащие средние школы, которые тоже уже были на тот момент полупустые, и таким образом создавали нормальные учебные заведения, а бывшие детские садики ремонтировали и делали из них нормальные детские садики.
А почему вы вспомнили, когда мы говорили о самом тяжелом решении, именно про школы? Это связано с тем, что это судьба детей решается или что?
Или у нас резонанс как-то?
Нет, ну, во-первых, у нас вообще тема школ, она сложная и болезненная. Да? Плюс школы в Латвии есть с латышским языком обучением, есть так называемый с русским языком обучения, где программа идет на двух языках. И всегда это воспринимают очень болезненно. Ну, плюс, ну, как родители никогда не доверяют. То есть, ну, последний пример был. Ну, чтобы просто показать, в чем суть вот этих процессов. У нас две школы в центре города было. Одна русская, так и называлась русская. Плюс-минус 300 человек училось. И другая была немецкая. Ну, где специализировалась на немецком языке. Школа Гердера, ну, тоже до 300, по-моему, даже не дотягивали. А в Латвии система финансирования, деньги следуют за ребенком. То есть сколько детей, столько и денег получает школа. Угу. Если у тебя в школе 1000 человек, ты можешь платить учителю хорошую зарплату. 500-600 – прожиточный минимум. Если у тебя 300, учителя уже получают совсем мало. Потому что не из чего платить. Таким образом получается. И все это сложно. А понимаете, школа с названием русская. Здесь школа немецкая с хорошей репутацией. Но при этом немецкая школа находилась в здании, которое изначально было квартирой. Ну, в бывших коммуналках классы. Uh-huh. Ну, и ты можешь в нее вложить миллионы, и все равно это бывшая коммуналка, да, получается. Где не будет ни спортзала, ни спортивной территории прилегающей. Ну, сколько раз я встречался с родителями, объяснял, что мы сейчас объединим здание. В здание мы вложим 3 миллиона с копейками евро, отремонтируем полностью и так далее. Вот только 1 сентября, когда они вошли в это объединенное здание после ремонтов, они сказали, ну да. Окей. Но это, понимаете, но это был год, а это было, и это было две школы, которые мы объединяли вот так, ну, знаете, вот уже с запасом времени и так далее. А когда у тебя, извините меня, и пикеты проводят, то одни, то другие под окнами.
А как вы отстаиваете свои решения? То есть понятно, что, с одной стороны, ваши вот эти шаги, они продиктованы необходимостью, а с другой стороны, вот у вас под окнами пикеты, и вы не можете проигнорировать своих горожан, своих избирателей.
Но здесь, понимаете, это получается со временем уже нарабатывается. То есть первый год был очень тяжелый. Потом, по итогам первого года, увидели, что, в принципе, это все решения, они были оправданы. То есть результат по итогам стало лучше.
Ну, то есть как бы со временем просто вашим решениям в городе стали доверять?
Нет, они просто, когда мы сейчас занимаемся теми же самыми школами, у нас есть уже прикладные примеры, когда мы показываем. Смотрите, вот видите, мы объединили. Эти здания отремонтировали. Теперь дети учатся в школе, которая в хорошем состоянии. Детей больше, учителей больше зарплаты. То есть с вами будет то же самое. То есть у нас есть, как вам сказать, кредитная история хорошая, угу, выражаясь по-научному. И поэтому сейчас становится проще. Но все равно каждый раз это это непросто, да. Но это вот школа, потому что всегда эмоционально. А так-то огромное количество таких вещей происходит. Каждый год что-то по несколько раз.
Ну, насколько мэр города вообще самостоятелен в своих решениях?
В Латвии получается следующим образом. С точки зрения закона у начальников самоуправления, председателей самоуправлений, у них уже выше начальства нет. То есть мы не подчиняемся, предположим, кабинету министров или президенту, или еще кому-то. А с другой стороны, мы не избираемся напрямую. Нас избирают депутаты. То есть в Риге избираются 60 депутатов, я являюсь одним из 60 депутатов, и меня избрали мои коллеги. А дальше все зависит от того, каким образом ты выстраиваешь отношения со своими коллегами. В Риге раньше была традиция, в самом плохом смысле этого слова, когда в Рижскую думу избиралось там 8 партий. Коалиция состояла, предположим, из 5 партий. Одна из партий, предположим, могла быть представлена единственным депутатом, но его голос оказывался, вот у нас 60 человек, а он был там, предположим, 31-й. Угу. Поэтому он получал вице-мэра должность. Там, вице-мэров было там, не знаю, 3-4, там, ну, много. У нас по-другому. Нам удалось, у нас как бы единый блок, ну, две партии, которые работают как одна команда, мы избираемся одним списком проще. То есть у нас монолитно, и поэтому в данной ситуации я чувствую всегда поддержку команды. Мне не нужно заниматься вот этим лавированием между кучей политических структур, каждая со своими интересами. Поэтому у каждого в данной ситуации мэра города, у него по-своему. По закону как бы все равны, а дальше уже у каждого своя политическая ситуация.
Ну, по поводу самостоятельности решения, вот вы приехали в Москву, и, собственно, Министерство иностранных дел Латвии, когда ваши коллеги-журналисты начали спрашивать у него, у МИДа, собственно, насколько вы с ними согласовывали свой визит в Москву, пресс-секретарь Министерства иностранных дел сказал, что Нил Ушаков должностное лицо, самостоятельно принимающее свое решение, межгородские связи, но при этом Европа не приветствует лишь межправительственные контакты с Россией. То есть вы вот в таких решениях тоже вполне самостоятельно? Вы не советуетесь с коллегами из правительства, из МИДа и так далее?
Ну, во-первых, представитель МИДа сказал очень правильно. То есть я руковожу самоуправлением, я здесь по приглашению мэра города Москвы, и, соответственно, я делаю то, что могу делать и должен делать в рамках своей компетенции. Согласовывать, не согласовывать. Ну, во-первых, начнем с того, что советник, который у меня работает, вот именно советник мэра по связям с Российской Федерацией, это прикомандированный из МИДа дипломат.
Вот... То есть консультации профессионального дипломата у вас всегда вот рядом под рукой практически.
Но это не консультация. Вот этот человек, который занимается организацией визита, он является, с одной стороны, работником Рижской думы, но, с другой стороны, он человек, который статус у него дипломата, и он прикомандирован именно из МИДа. Поэтому здесь, ну, самое что ни на есть, прямая связь. Естественно, ну, как я... Все зависит от личных, конечно, отношений в политике. У нас, с одной стороны, сложилось так, что я работаю в Риге 6-й год, и все это время возглавляемая мной партия находится на национальном уровне в оппозиции, а те партии, которые формируют правительство, они у нас в Риге, соответственно, в оппозиции.
Как у вас интересно все.
Да, у нас такая зеркальная ситуация, и у нас отношения с правительством такие, ну, скажем так... С флуктуациями.
Я смотрю, ваш советник из МИДа научил вас прекрасно изъясняться вот этим вот обтекаемым дипломатическим
языком. Не, ну у нас бывает нормально с отдельными министерствами. У нас просто, понимаете, у нас министры часто меняются. Ты только с одним наладил отношения, а у тебя через год опять новые. И мы как-то считал, у нас министров, предположим, экономики было, по-моему, 4 человека за это время. Министров культуры, по-моему, 5-й сейчас идет по счету. И ты вот только о чем-то начали договариваться, и опять новые. И...
Министры приходят и уходят, а мэр Риги остается.
Ну, не только Риги. Здесь у нас так сложилась вообще латвийская политическая культура, что мэр Вентспилс, мэр Лепы, я уже не знаю, сколько они там, каждый по 4-му или по 5-му сроку переизбираются, то есть каждый раз. А в других регионах мэры избираются по много раз. Ну, даже сейчас, ну, в принципе, большинство мэров по меньшей мере второй срок работает. После последних выборов. А правительства, они меняются намного чаще, а министры, ну, Мы как-то тоже один раз просто из любопытства пытались прикинуть. С 91 года министрами в Латвии было, ну, где-то человек 400.
Ого, ничего себе.
А страна у нас-то, ну, 2 миллиона. И получается, что у каждого среди знакомых есть по меньшей мере один бывший министр.
Это удобно, мне кажется.
Здорово.
Прекрасная сменяемость
власти. Все поработали в правительстве по чуть-чуть. А зато не будут говорить, типа, я сейчас их научу, как правильно. Иди, попробуй.
Мне кажется,
так уже не идут, понимаете? Нет, опять же, вы зря смеетесь, у нас на некоторые должности, ну, сейчас у нас просто выборы на носу, да, и осталось несколько министерств без руководства, ну, какой человек нормальный пойдет за 4 месяца в сложную отрасль возглавлять министерство?
О, у нас в студии такие бывали, которые в России так делали, и, в общем...
Нет,
но у вас страна большая.
Во-первых, и потом это же каждый раз, ты помнишь, Ир, рассказ, ну, вот мне позвонил, и я не смог отказать.
Да, да, я как раз по этому поводу хотела спросить его, не знаете, как это происходит? 400 человек. Как это происходит? То есть, так, кого бы нам министра нет, кого бы нам назначить? Список. Открывай свою записную книжку, давай позвоним. Как это происходит, что так много людей?
Ну, понимаете, у нас все правительства коалиционные. То есть это всегда 3-4 партии. Соответственно, у каждой партии свои традиции и привычки. Свои списки людей, свои скамейки запасных и так далее. Ну, это одна из главных проблем, предположим, ну, как вообще функционирование, ну, с точки зрения даже экономики. Когда много партий, соответственно, финансирование делится по каким-то партийным квотам. То есть этой даже отрасли, может быть, не нужно было столько давать денег. Может, нужно было бы перекинуть на другую отрасль, но, опять же, нужно соблюсти какой-то баланс на партийном уровне, и таким образом он не всегда соответствует, ну, интересам страны. А дальше министров выбирают, ну, каждая команда по-своему, где-то вот в одних одни традиции, другие вот, и людей не могут найти, такое тоже бывает, но просто никто не собирается менять расклад до выборов. Место свободное, а министра здравоохранения найти не могут. Не хочет никто идти.
Нил, скажите, а у вас никогда не было вот этой развилки и необходимости принять решение идти работать в какое-нибудь министерство или нет?
Ну, объективно не было, потому что, я говорю, наша партия в парламенте в оппозиции, а в Риге, во многих других самоуправлениях мы, наоборот, у власти. Поэтому ни мы их себе не зовем работать, ни они нас министры. Ну, так у нас пока сложилось до следующих выборов.
Даже несмотря на такой ваш успех на том месте работы.
Ну, каждый работает, ну, на своем месте. Меня в Рижане выбрали в Риге, но я здесь и работаю.
Давайте вернемся назад, сильно назад, когда вы в 98-м году были продюсером Балтийского отделения российского телеканала НТВ. Это правильно же? Я в Википедии тут читаю.
Да, такое было, да, 98-й год.
И дальше вы в течение 7 лет работаете в журналистике, так или иначе, редактором, ведущим, корреспондентом и так далее.
Да, и даже на волнах «Эхо Москвы» можно было услышать Нила.
Что самое сложное было в работе в журналистике?
Я в журналистику пришел, потому что я изначально хотел делать академическую карьеру. Я был по образованию экономист, я вернулся в Латвию, работал какое-то время в Латвийском университете. Естественно, зарплаты были, особенно если учитывать, что это был 98-й год, мягко выражаясь, неконкурентоспособный, пошел подрабатывать параллельно в журналистику, и в результате остался в журналистике, потому что в чем-то преподавательская деятельность и работа в журналистике, они схожи в том смысле, что ты должен обобщить разный, больший, меньший объем информации и донести до аудитории. Или это какие-то, скажем, постоянные объемы информации в качестве там, учебного материала для студентов, или это новости, которые каждый раз меняются для аудитории твоего СМИ. Но что-то в этом схожее есть по своей сути. Ты перерабатываешь и дальше доносишь, чтобы людям было интересно, понятно, и чтобы они смогли из этого извлечь какую-то пользу, или выучиться, или, по крайней мере, узнать что-то новое. А то, что мне было интересно всегда, работая в журналистике, я не работал никогда на радио. Я работал в новостном агентстве, я работал на телевидении, работал в газетах, и лучше их понимай. Законченность результата, и при этом этот результат, он все время у тебя каждый день. То есть ты работал день, на следующий день у тебя газета. Ты посмотрел, что получилось, что не получилось. Ты день продюсировал, вечером ты увидел выпуск новостей. То есть у тебя все время идет, что очень важно, отдача от того, что ты делаешь. Ты продукт видишь постоянно. Потому что бывает такая работа, когда ты вкладываешься, делаешь что-то, результат он опосредованный. Ну, скажем, вот я работал потом в парламенте. То есть ты голосуешь за законопроекты, которые определяют, каким образом дальше функционирует общество. От того, как эти законы определяют, исполняются, качественные или некачественные, какой-то потом получается дальше результат, что все, конечно, правильно. Но, с другой стороны, работая в самоуправлении, ты проголосовал за бюджет зимой, ты в конце лета видишь конкретно отремонтированную школу. Или ты что-то не доделал, ты видишь конкретную разбитую дорогу, которую ты до сих пор не отремонтировал. Мне это было важно, что ты постоянно чувствуешь отдачу от работы.
Если так, то зачем же вы в 2005 году пошли в политику? С чем было связано это решение?
Это не редкость, когда журналисты принимают решение идти в политику. Это достаточно частый случай, причем вне зависимости от, скажем, традиций государства, это и в Восточной Европе, и в Западной Европе, и в странах бывшего Советского Союза достаточно часто бывает. Я работал всегда с новостями. То есть я специализировался именно на этом. Естественно, значительная часть новостей – это события политические. Ну, понятно.
Угу.
Естественно, когда ты освещаешь политические события, у тебя есть мнение. Ты считаешь, что что-то происходит правильно, что-то происходит неправильно. Когда ты сталкиваешься с тем, что что-то происходит неправильно, у тебя, в принципе, есть два выбора. Или ты пытаешься это неправильное каким-то образом исправить редакционной политикой, или ты переходишь на другую сторону. То есть идешь и делаешь сам. Но вот эта развилка, она у многих людей, которые работают в журналистике, мы с ней сталкивались.
Подождите, а вы пытались изменить что-то с помощью редакционной политики или с помощью своей работы журналиста?
Это постоянно твоя работа. То есть ты освещаешь большой объем событий, которые происходят в стране. Да? То есть, предположим, я возглавлял службу новостей на телевизионном канале. Вещали мы на Латвию, на Литву и на Эстонию. Естественно, ты вещи, которые ты думаешь неправильно, ты их показываешь, привлекая экспертов, людей, которые говорят, что это неправильно. Ну, то есть ты таким образом привлекаешь внимание общественности к тому, что что-то происходит не так, как кажется.
То есть добавляя в новости свою точку зрения, свое отношение к этому?
Нет, ты не добавляешь в новости свою точку зрения, это абсолютно неправильно. Просто когда ты формируешь картину дня, ты же выбираешь события, которые освещать, которые не освещать.
Вы формируете свои работы, взгляд общества на то, что происходит вокруг них.
Но это двояко, потому что ты формируешь, и ты можешь показывать в новостях только то, что, опять же, тебя ждет твоя аудитория, что эта аудитория интересна. Потому что если ты уйдешь в параллельную какую-то реальность, тебя не будут смотреть, тебя не будут читать.
А как здесь, решение, вот что интересно аудитории, но и одновременно это значимо, вот в вашем понимании значимо?
Ну, здесь ты должен, опять же, когда ты говоришь о том, что ты что-то хотел бы исправить. Здесь начнем с другой стороны. Если ты работаешь в каком-то СМИ на какую-то аудиторию, ты это делаешь осознанно, потому что тебе эта аудитория по каким-то причинам близка, интересна или важна. То есть, мы делали новости на русском языке в Латвии. Соответственно, я хорошо понимал, и для меня было важно делать новости именно для этой аудитории в Латвии. Учитывая, что много по-разному общался с людьми в качестве журналиста, не в качестве журналиста, я, естественно, получал, как я считал, какой-то фидбэк, обратную связь о том, что людям интересно, что их волнует. И понятно, что ты подстраиваешься в хорошем смысле этого слова, потому что ты делаешь новости для них. То есть ты находишь те вещи, которые ты считаешь неправильными, потому что людям это неправильно, потому что они сами на это жалуются. Ну и потому что, естественно, это совпадает с твоей точкой зрения. В противном случае, конечно, да, уходили в другое СМИ или выбирая другую профессию.
То есть вы, когда работали в журналистике, у вас все-таки была возможность, условно говоря, изменять этот мир к лучшему, да, я так скажу.
Пытаться и надеяться это делать.
Да, и все-таки вы приняли решение, что вам надо, как вы выразились, перейти на другую сторону. Зачем? Зачем вы пошли в политику, если вы могли влиять на происходящее?
В политике ты можешь влиять по-другому, раз. Плюс мне это было интересно, два. Я не буду отрицать, что я ушел в политику, потому что мне это было интересно. Ну, логично.
Угу.
Значит, я потом бы уже сколько получается, 9 лет в политике бы не находился. И это был в той ситуации, когда я уходил в политику, это был, как вызов, потому что в партию, которая тогда вступил, рейтинги у нас были процентов
2,5. Я прошу прощения, расскажите, вас позвали, или вы вот как-то в какой-то момент так сидели, приняли решение, что я хочу вот... Как это происходит?
Ну, это, понимаете, это не было так, что, знаете, вот это разово произошло, то... Позвали. Это был долгий процесс, потому что когда ты, опять же, освещаешь новости, в том числе политические, у тебя появляется, ну, свой круг контактов, людей, с которыми ты общаешься. Общаешься с ними много. Я с ними, с товарищами, которые меня позвали в политику, мы с ними пересекались и по общественным организациям, по работе там. И начался процесс, который длился какое-то время, когда предлагали, может, давай... переходи. Ну, условно, назовем так. Никто не говорил, переходи просто. Но...
Я, извините, просто все вас перебиваю. Мне прям сразу видны эти демотиваторы. Переходи на нашу сторону, у нас есть печенье.
Печенье не обещали, да. Я бы не поверил все равно.
Слишком давно работали в журналистике к тому моменту.
Да, я хорошо знал людей, которые звали, да. И перешел я в политику, когда вот из нескольких партий, которые в тот момент прошли очень сложную историю различных трансформаций, создавалось новое политическое объединение, и мне вот люди, с которыми я давно уже общался и которыми я хорошо относился, и сейчас хорошо отношусь, мы по-прежнему все вместе, мне предложили попробовать это все возглавить. После долгих, действительно, здесь ну, не кокетничаю, но это были месяцы раздумий, я тогда вот и перешел.
Все-таки мы нашли решение, над которым Нил раздумывал месяцы целые. То есть это вот это то, с чего мы начинаем. Ну, я, честно говоря, думала, что...
А вы меня спросили в политике, а это было еще до политики.
Нет,
вообще, да.
А, если вообще, тогда, ну да.
Это вот то самое решение, видимо, да?
Это один из тех случаев был, да.
Окей, вы пришли в политику. Что происходило дальше? Вы пришли, как вы сами только что нам признались, в партию, которой рейтинги были не самыми заоблачными.
Объединение было создано тогда с нуля из нескольких партий, которые пережили различные, скажем, истории сходов, расходов, разводов, объединились вместе. У нас была на тот момент небольшая парламентская фракция, небольшая фракция в Рижской думе. Там и там мы были в оппозиции. Через год были парламентские выборы, где мы показали приличный результат. Тогда получили, по-моему, 16 мандатов или 14, я уже не помню.
Ну, это из 60, это прилично.
Из 100. В парламенте. А потом были выборы в Рижскую думу, где на этих выборах мы победили, получили первое место, с партнерами сформировали коалицию. Потом были еще парламентские выборы, где мы победили уже на уровне парламента, но остались в оппозиции. Потом была Рига, где мы второй раз победили уже вместе с партнерами и получили абсолютное большинство. Это, в принципе, был рекорд политики латвийской, когда один блок получает больше 50% в Риге. Такого не бывало. Удалось собрать очень хорошую команду. Но сейчас готовимся к выборам очередного парламента.
Решения, которые вы принимали, уже будучи политиком, они как-то концептуально изменились по сравнению с тем, как вы решали для себя те или иные вещи, когда были журналистом или, не знаю, не журналистом, но не политиком? Политика диктует какие-то свои правила принятия решений?
Ну, конечно, логично. Но это, понимаете, это не... штамп и не какой-то, ну, не банальность, но политика действительно, ну, вот компромисс компромиссов. И это один из инструментов, он в журналистике так не работает. Да, политика – это в намного большей степени работа с людьми, чем любая другая профессия. Потому что тебя в политике, ну, в отличие, предположим, от бизнеса или от госструктуры, нет жесткой иерархии, начальник, подчиненный, где ты кого-то можешь уволить, повысить, понизить. Все в той или иной степени самодостаточные люди. Люди приходят в партию по разным причинам, по убеждениям, в первую очередь. Те депутаты, они избранные народом, они с мандатом, который принадлежит уже, ну, напрямую им. То есть работа с людьми отличается кардинально от любой другой профессии. Как ты это все выстраиваешь? Политика — специфическое ремесло.
Ну вот вы сейчас рассказывали о том, что сначала были вот эти выборы, мы получили столько-то, потом вот эти выборы получили столько-то. Все как-то очень просто. А на самом деле наверняка были сложности. Вы пришли, вы новый человек. Там какая-то наверняка существовала старая команда, которая эту партию тянула и не могла вытянуть. Тут вы пришли, сказали, значит...
И не было, что тянула, не могла вытянуть. Мы тогда создали объединение. То есть вот мы вот...
Но вы его возглавили, да. Это объединение. То есть вы пошли по принципу «не можешь изменить, приди и возглавь». Получается так.
Ну, вот. Приди и попробуй. Ну,
приди и попробуй. То есть, подождите, вы, когда вот это все объединялось, вы уже приняли решение, что я буду это возглавлять? Или опять же,
вам пришли? Нет, когда я пришел, меня избрали председателем этого объединения, и дальше была ситуация, ну, через год выборы, наберем мы 5% у нас. Ну, проходной барьер 5% не наберем, но все было непросто.
Давайте здесь сделаем небольшую паузу. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня мэр Риги Нил Ушаков. Через несколько минут мы к вам вернемся. Никуда не уходите.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, Нил Ушаков, мэр Риги, у нас в гостях.
Хочу спросить про... Я просто не очень понимаю, наверное, вы мне, пожалуйста, объясните. Значит, сначала был парламент, куда ваша партия прошла. Затем вы пошли в Рижскую думу. Это же пониже понижение по статусу или нет? Зачем вы пошли в Рижскую думу после парламента?
Я отработал 3 года в парламенте. Мы были оппозиционной партией. Работал, тогда специализировался в комиссии по иностранным делам, в комиссии по европейским делам. И партия меня выдвинула кандидатом в мэра. У нас нету прямых выборов мэра, но перед выборами партии обычно дефинируют, кого они считают их потом при создании коалиции, их товарищи по Думе, партнеры по коалиции смогут выбрать мэра. И то есть это не получается понижение. Если ты уходишь просто из депутатов одного уровня, коалиционный или оппозиционный, на тот же уровень депутатов самоуправления, это, конечно, по-другому. Хотя, опять же, ну, Рига, это считается у нас как мини-сейм с очень большой ответственностью у товарищей, которые работают со мной в Думе. Потому что, ладно, мы не принимаем законы, но хозяйство у нас огромное.
Но вы хотели стать мэром Риги?
Партия выдвинула кандидата в мэры, и это было, ну, в тот момент опять вызов очередной.
То есть, вот вы несколько раз просто сказали, партия сказала то, партия сказала это. У вас прям такая высокая партийная дисциплина, Нил. Вы никогда с партией не спорили, никогда у вас не было каких-то конфликтных решений, вокруг которых были споры. Или вам партия говорит: Нил, ты чудесный, замечательный, так здорово у нас все получается, теперь давай мы тебя выдвинем в мэры.
Ну, это обычный результат непротивления сторон. То есть, когда мы друг другу что-то говорим, то мы уже согласны, что вот то, что будет сказано, что так и будет.
То есть, вам просто очень повезло в партии.
Ну, нам все вместе в партии, наверное, в этом плане повезло.
Слушайте, а когда вы прошли, значит, в Рижскую думу, вы получили 26 мест из 60, если я все правильно здесь считаю. Это было самое большое такое объединение, да, внутри Рижской думы?
В 2009 году, да, мы получили первое место. Это был на тот момент рекордный результат для выборов в Рижское самоуправление.
И вы стали мэром Риги после этого. И ваша партия внутри Рижской думы была такая своеобразная «Единая Россия», которая, собственно, ну, это самое большое просто объединение. Вот когда вы мэр Риги, а у вас за спиной такое большое объединение депутатов, наверное, проще принимать решение, как если бы там было как-то более дробно, скажем так.
Ну, то, о чем мы с вами говорили в самом начале. У нас две партии работают вместе. То есть партия, в которой я состою, и наши партнеры. Причем мы на последних выборах уже пошли единым списком. То есть такой закон позволяет. И нам было проще в том плане, что мы достаточно быстро выстроили систему, составили приоритеты, которые мы считаем важными для работы Риги, и они у нас не менялись с 2009 года. И финансирование выделяли, исходя из приоритетов, а не исходя, опять же, из того, что вот этот комитет возглавляет мой однопартийец, этот комитет возглавляет член партии партнеров, поэтому там должен быть приоритет. Вот это мы сразу перечеркнули как подход и больше к этому не возвращались. И команда, ну как, ну здесь опять же, ну это работа с людьми, ты работаешь все эти годы, и, естественно, если у тебя большая команда и с командой сработались, все в команде сработались, то это облегчает жизнь.
Но еще эта команда может принимать решения внутри Рижской думы.
Мы принимаем решения внутри Рижской думы. У нас нет национального вопроса. У нас смешанная команда, латыши, не латыши. То есть мы на эти глупости не тратим ни времени, ни усилий. Это очень облегчает жизнь, поверьте мне. И так сложилось, что достаточно эффективно получилось нам все это отстроить.
Вы когда... Я прошу прощения, последний вопрос, очень интересный. В 2009 году, когда вы стали мэром Риги, вы можете себя назвать на тот момент мэром-реформатором? То есть вы пришли с идеями больших перемен в город или нет?
Нет, в тот момент мы тушили пожары. Это был 2009 год. Для сравнения, в 2008 году, это последний такой, предкризисный год, бюджет города составлял в долларах, грубо говоря, 1,2 млрд. Когда мы пришли, бюджет был только уже 800 миллионов. То есть падение на треть.
Ничего себе.
Да-да, это очень больно. Да. И мы до сих пор еще на уровень вот тот, по доходам, так еще не вернулись. То есть мы отросли, и доходы увеличились и так далее, но того, что было когда-то тогда, до нас, у нас еще нет. Это связано не только с экономикой, это связано с тем, что у нас правительство переделило поступление налогов и забрало у нас деньги, мы все это время спонсировали правительство. Но это уже отдельная история. И мы, понимаете, у нас первый месяц был такой, что мы и школу приходилось оптимизировать слету. Не так, как потом мы уже делали, когда у тебя код есть, спокойно со всеми проговорить, обсудить, когда у тебя родители за обоих учебных заведений ходят, следят за ремонтом и так далее. А когда месяц на все. И бюджет резали сразу еще на 80 миллионов. Это был 2009 год сложный. Главная реформа была в том, что мы изменили систему управления. То, что я вам говорю, принципы финансирования. И у нас сразу появились деньги на те вещи, на которые деньги раньше их не хватало. То есть мы выстроили социалку, ремонт школ, детских садов, полиция, туризм, то, что было это была новинка, это было в первый раз. И оно начало работать. А дальше мы уже просто, как говорится, наращивали жир, мышцы, кто что.
У меня вопрос по решениям таким очень тонким. Вы в самом начале, когда рассказывали про школы, вы обратили внимание, что там есть русские школы, есть латышские школы. Когда речь заходит о межнациональных отношениях, это болезненный очень вопрос для Латвии. Рига – это такое, как маленькая Латвия, там все концентрировано. Как принимать решения? Потому что ведь и русскоязычное население, и латвийское население, оно ведь, наверное, вам одинаково ценно.
Это тоже наш главный принцип. Мы работаем для рижан. То есть и все, и точка, да. У нас команда абсолютно смешанная в этом плане. Латыши и не латыши. И мы не делим. У нас за все это время единственное решение, связанное с национальным вопросом, было о том, что мы открыли бесплатный курс латышского языка, который город постоянно сейчас финансирует, потому что спрос на них по-прежнему есть. А больше у нас никаких решений, связанных с национальной политикой, не было. Мы одинаково платим пособия, одинаково ремонтируем школы, одинаково ремонтируем асфальт во дворах.
Если внутри общества есть какие-то конфликтные ситуации именно на этой почве, то как их разрешать?
Но у нас получается так, что у нас на уровне бытовом, на уровне каждодневном проблем практически нет. У нас главный показатель, у нас один из самых высоких уровней межэтнических браков. Это больше 20%. Это значит, что человек может быть со славянской фамилией и при этом вообще не говорит по-русски, а человек может быть с латышской фамилией, у него родным языком будет русский. То есть ты даже настолько не можешь понять. Зачастую по имени или по фамилии. На уровне политики национальной, когда мы говорим парламент, сохранился во многих случаях так называемый этнический фильтр, когда латыш голосует за латышскую партию, русский голосует за русскую. Нам удалось выстроить свою партию таким образом, что за нас голосуют и русскоязычные, и латыши. То есть в Риге за нас в прошлом году проголосовало из наших избирателей порядка 65% были латыши и порядка 65% русскоязычные рижане и 35% рижане латыши. Что достаточно близко и к демографической ситуации в Риге в целом. Но это потому, что мы все время подчеркивали, что мы работаем именно для рижан, мы не занимаемся национальными вопросами, для нас их не существует, и команда у нас, опять же, единая, мы на это не тратим времени.
Хорошо, когда к вам приходят националисты, точнее, не к вам, а вообще к националисты, начинают, с той и с другой стороны, начинают заявлять о своих маршах. Мы проведем этот марш, мы проведем русский марш, мы проведем этот марш. Вы тоже же, наверное, какие-то решения с этим принимаете, и они очень тонкие и очень чувствительные.
Но здесь, в этой ситуации, у нас достаточно четкое регулирование с точки зрения закона. У нас есть спецслужбы, которые дают рекомендации, можно или нельзя разрешить. Мы учитываем эти рекомендации, или разрешаем, или не разрешаем. Дальше все, кому что-то не разрешили, идут в суд. Суд им все равно всем разрешает.
Это интересно.
Вот, и на этом как бы история заканчивается, да.
Это прекрасно.
То есть у нас были все возможные комбинации с такими и такими решениями, с рекомендациями.
Заканчивается судом, который всем все разрешает.
Да. И единственное, что сейчас все-таки ввели какое-то регулирование, чтобы хоть немного разводить, скажем, конфликтующие мероприятия там, по времени или по месту. Но... И то тоже такое очень условно это получается. Какие-то вещи, предположим, не просто уже, но по ходу развития общества они сложились, скажем. На 9 мая никаких ответных акций уже многие годы никто не устраивает. То есть вот вокруг этого сложился какой-то статус-кво, которого все придерживаются, и так и есть. Есть даты, которые, да, которые с конфронтацией. Есть даты, которые, опять же, с конфронтацией в зависимости от того, есть ли в этом году выборы или нет. Ну, тоже надо принимать во внимание. У нас демократия в этом плане развитая.
Ну, слушайте, наверное же тяжело, когда суд разрешает проводить какие-то акции, о которых вы, например, уже негативно высказались, или там, а потом раз суд такой, а нет, они правы, ну, хочется же, наверное, как-то, ну, вы же хозяин города, ну, а у вас в городе вот там люди проводят там, не знаю, акцию в годовщину вторжения гитлеровских войск в Ригу и так далее, ну, как-то же хочется повлиять на это.
Ну, как ты четко все-таки понимаешь зону компетенции, то есть где ты имеешь все полномочия, сам как мэр или вместе с командой депутатов, как депутаты Рижской думы, регулировать, принимать решения направо, налево, красненьким или зелененьким. Есть вещи, где, предположим, скажем, ну, вот как поездка в Москву. То есть я в рамках своей компетенции еду, не согласовывая, если я не считаю нужным, с министерством, потому что так или иначе есть прикомандированный дипломат. Если с министром хорошие отношения, общаемся, советуемся. С министром очередным плохие отношения, ну, не общаемся, не советуемся. А есть вещи, где, ну, прописано. И здесь все-таки, понимаете, когда вот мы заговорили, это очень специфическая сфера. Это не как бы один из примеров, то, что вы говорите по поводу акций на улицах. Это своя специфика. Аналогичных ситуаций в других вопросах нет. И тут все-таки очень правильно, чтобы, ну, если вот написано, что по закону регулируют спецслужбы, то есть они оценивают, есть риски или нет, то они это должны делать. В этой ситуации, нравится мне или не нравится, я как политик могу высказывать свою точку зрения. Но как должностное лицо, как мэр города, я не имею права. Потому что если должностное лицо начнет вмешиваться в компетенцию спецслужб, это неправильно. Дальше, опять же, если суд считает, что рекомендации спецслужб не дают основания для ограничений, но, опять же, это компетенция суда, нравится или не нравится. Естественно, есть мероприятия, которые вызывают отторжение. Есть мероприятия, которые не вызывают отторжение, но это плата за демократию.
Но когда говорят, например, вот у вас в городе там прошло то-то и то-то, вы чувствуете свою ответственность, когда вам такое говорят? Несмотря на все те механизмы, которых нам вы сейчас рассказали, все равно наверняка потом говорят, вот, господин Ушаков, у вас в городе прошел такой-то марш с такими-то лозунгами.
Ну, у нас, понимаете, у нас, ну, не то чтобы очень большой, но все равно большой город, люди разные, интересы, взгляды разные. И в этой ситуации, ну, есть рижане, которые проводят мероприятия, которые мне неприемлемы моим товарищам, не знаю, друзьям, родственникам, но это их право.
А вы можете для себя как-то определить соотношение собственных решений в должности мэра? Потому что у нас вот вечное обсуждение, это должность политическая или это должность хозяйственника? Я понимаю,
управленцы,
что это
да.
И то, и другое, но в каком соотношении лично для вас решений больше политических или таких вот менеджерских управлений, то, что называется сити-менеджер?
Ну, у нас получается таким образом, что у нас сложилось за последние вот эти сколько, 5 чем-то лет, что правительство проводит плюс-минус ярко выраженную правую политику. Ну, это правые, правоцентристские партии со своей идеологией, со своим видением, что нужно делать, и со своим списком приоритетов, ну и плюс со своими возможностями что-то сделать или не сделать. Мы, в свою очередь, проводим ярко выраженную социал-демократическую политику. То есть мы левые. То есть, да, политика есть, потому что, ну, мы определяем курс. То есть мы, когда определили, что для нас важна социальная сфера, ремонты школ, полиция как безопасность. Такие направления, там, ремонты, предположим, больниц, туда мы вкладываем средства. Это ярко выраженная левая политика. Потому что вот эти решения, они ей подчинены. То есть политика есть. Когда мы подчеркнуто говорим, что мы не делим рижан на латышей, не латышей, что мы не занимаемся национальными вопросами, это тоже политическое решение. Ну, абсолютно очевидно. Это политически ты выбираешь курс как политик. Я же не выбран по конкурсу CV, где сравнивали, там, не знаю, образование, количество законченных курсов и еще что-то. Меня выбрали как политика. Я проходил выборы. И рижане голосовали, в том числе, исходя из идеологии. Но дальше, когда ты реализовываешь уже политические решения, ты их реализовываешь, естественно, как менеджер. Дальше уже, когда ты красишь школу, ты ее красишь.
Да, вопрос, в какой цвет ты ее красишь?
Ну, это уже как дизайнеры решат.
Слушайте, еще хотела спросить про управление городом, про полицию. Вот вы что-то начали рассказывать про это, но из того, что я нашла в интернете, когда вы пришли и стали мэром города Риги, вы не снижали зарплату полицейским и так далее, и так далее. Как вообще, вот вы сначала были жителем города и наверняка сталкивались с полицией, может быть, не в самом лучшем свете, потом стали мэром города, и вам пришлось что-то сделать так, чтобы полиция была удобна и для туристов, и для тех, кто живет в этом городе, чтобы еще и безопасность не пострадала.
Но здесь надо еще принимать во внимание латвийскую специфику. У нас есть две полиции. У нас есть государственная полиция, которая отвечает на уголовные расследования. Ну, то есть все то, что делает именно полиция. И есть муниципальная полиция, которая отвечает за административные правонарушения и патрулирование. По факту получалось так, что в Риге патрулирование... Это не прописано где-то в законе, это не результат каких-то специальных соглашений, но по факту получилось так, что патрулирует в основном полиция муниципальная. Есть районы, где патрулируют только наши полицейские, есть районы, где патрулируют и наши работники, и работники госполиции. У нас очень честное, тесное сотрудничество, хорошие отношения, но мы закрываем очень один конкретный, вот получается, срез. Хулиганка, административное правонарушение, собаки лают, соседи шумят, в семье поругались, что, в принципе, с одной стороны, кажется как мелочи, но с другой стороны, человек, он, в принципе, ну, 80-90% случаев, когда он сталкивается с чем-то, это, в принципе, компетенция именно муниципальной полиции. Потому что, к счастью, люди намного меньше сталкиваются с уголовными нарушениями, чем с административными правонарушениями или вот именно подобной мелочи. Машины неправильно припаркованы, собаки непонятно что делающие. Это все наша ответственность. Туристы, которые ведут себя по-разному, теряются, находятся, тоже за это отвечаем. Одно было то, чем мы занимались, это действительно вот тогда взялась именно муниципальная полиция. У нас в 2009 году была абсолютнейшая эпидемия с барами, которые, по сути, грабили туристов иностранных. Система была очень простая. Ты приходил, тебе давали меню, в котором у меня было цен. Потом, когда ты уходил, тебе давали меню с ценами, там, предположим, бутылка шампанского, мартини какая-то, там чего-то там, 2000 евро.
Да.
То есть вот таким образом, да, то есть мы дошли до того, что на сайте американского посольства был черный список баров в Риге. То есть, ну, представляете себе. И с точки зрения закона все корректно. То есть там можно придраться, что они... Причем иди докажи, что они не сразу дали меню с ценами.
Ну, конечно, да.
Но никакой закон не может регулировать, сколько стоить должна бутылка шампанского там мартинясти. Ну, захотел человек продавать за 2000 евро, его
право. Да, ну, да. Рыночная экономика.
В свободном, да. Ну, купили, не купили, как получится. Ну, вот мы за год их всех, в принципе, смогли разогнать.
Ну, как, если вы же говорите, что по закону все
нормально.
Ну,
понимаете, ну, у них очень много было всяких других правонарушений. От, скажем, проигрывания пиратской музыки.
Вот это начинается. Я знаю эти приемчики. У нас тоже так делают. Приходят, а где у вас огнетушитель?
Да, да, мы их достали.
А разрешение на трансляцию у вас есть?
Не было ни разрешения. Диск с пиратской музыкой, акцизные марки. Ну, вот все подряд. И просто замучили. Мы делали, знаете, как предположим, когда полиция приходила и просто у всех документы проверяла раз в час.
Ну, это же нечестно. Это же вы сейчас нам рассказываете, как вы фактически душили бизнес.
Мы душили конкретные предприятия, которые мешали туристам отдыхать в городе, которые создавали нам крайне плохую рекламу.
Решение.
Да. То есть они портили нам все, что можно было. Понимаете, мы вкладываем деньги в рекламу, а на порталах где-нибудь в Англии пишут, вот очередной человек, которого охранники заставили оплатить счет там, в 2000 евро. Там какая-то норвежская семья потерпевшая или еще кто-то. Ну, в этой ситуации приходилось подходить творчески. Это было, ну, опять же, осознанное решение, что мы подходим творчески, но закон мы не нарушали.
Творческий, да, отлично.
Да.
Ну, и они, с другой стороны, не нарушали закон. И вот так в атмосфере закона.
Но по факту у нас больше нет. У нас есть бары, которые, как бы, ну, не самые хорошие бары. Там цена, может быть, не знаю, в два раза больше, чем надо. Ну, чем логично было бы, там, по каким-то, ну, уровню цен в Риге, там, в три раза. Но это уже все. Это уже совсем по-другому. И в результате Рига считается сейчас по рейтингам центра города одним из самых безопасных. Количество туристов мы, по сути, удвоили за это время.
Что касается наркотиков, была же такая проблема, и там были чуть ли не массовые выступления, и поджоги там мест торговли и так далее, и так далее.
Это было, да, это был еще один случай, когда приходилось творчески подходить. Мы попали в законодательную дыру по так называемым легальным наркотикам, спайсам. Насколько я понимаю, в России это тоже проблема, но там как-то у вас пошли совсем по-жесткому в результате. Суть была в том, что это химические наркотики, которые, ну, формула все время меняется. То есть государство запрещает 3 формулы, за это время химики юные придумают еще 10 новых формул, которые не запрещены, получается, к продаже. Плюс это абсолютная катастрофа, потому что это каждый раз эксперимент, то есть, ну, они дешевые, их продавали, но порция могла стоить 1 евро. Ну, то есть, ну, вот, в принципе, пиво стоит дороже.
Знаете, полная доступность.
Полная
для всех.
Доступность. У нас на момент, когда мы начали с этим так уже совсем серьезно бороться, у нас было 50 точек по городу. То есть, ну, нормальная такая сеть. А круглосуточная торговля. Находились они по середине жилых микрорайонов, то есть любой подросток евро, то есть,
катастрофа,
что купить Red Bull, что купить вот этот. И причем это каждый раз еще риск, помимо того, что это зависимость, что вообще непонятно, какие могут быть результаты. Чисто же абсолютнейшая химия.
Химия, это непонятно.
Да, да, то есть не как они же покупают через интернет то, что мы разбирались, какие-то удобрения в Китае, там, за, не знаю, за 900 долларов килограмм, и потом из этого делают мешок, там, прибыль исчислялась там, ну, сотнями процентов. Вот, и тоже все это было сложно, потому что пока законодательство подоспело, ну, у нас дошло до того, что мы сформировали дружины родителей, спортсменов, активистов и так далее, которые просто стояли и патрулировали каждого киоска, мешали продавать, таким образом, ну, по сути, препятствовали предпринимательской деятельности. Ну, то есть, опять, ну, стоит 10 спортсменов, и киоск в этой ситуации, пока они стоят, большая часть подростков не идет покупать. Ну, просто не идет, и все. Вот. Все это было очень сложно. Параллельно начались, насколько я понимаю, на то, что мне говорили коллеги из госполиции, что это, в принципе, была конкурентная борьба. Это не Робин Гуды поджигали киоски, а это вот, ну, разные группировки начали друг друга жечь.
Ага, все понятно.
Да. Хотя бывали, насколько я понимаю, случаи, когда все-таки кто-то из соседей, из соседнего дома, да, там закидывал. И сейчас удалось это выдавить. Когда мы начали эту акцию, то есть, что было очень важно, что родители патрулировали, наконец-то проснулся парламент. То есть худо-бедно за 9 месяцев приняли под давлением вот этим серьезным изменения в законе, которые ввели уголовную ответственность и сделали намного проще внесение этих веществ в список запрещенных к торговле. Сейчас киосков нет, сейчас торгуют уже на улицах. Но это было очень важно, потому что у нас была главная проблема доступности, а сейчас это уже торгуют как, ну, любой другой запрещенный наркотик, где у полиции есть понятные инструменты борьбы. То есть, ну, как торгуют героин, как торгуют другие наркотики. А там была просто беда. То есть, ну, продавали как, ну, в киоске пиво, сигареты, жвачки, а в соседнем легальные наркотики.
Я хочу спросить, у нас остается не так много времени, про политические заявления. Насколько вы в них самостоятельны? Я просто сейчас пытаюсь найти точную цитату вашего сегодняшнего буквально выступления или буквально недавнего. Вы сказали, для нас сейчас самое лучшее, что может быть, это президент Владимир Путин. Политическое заявление, ну, это очень серьезное.
Ну, скажем так, это примерно 15% от общей цитаты.
Но, то тем не менее, это заголовок.
Если в заголовок, конечно.
Это заголовок.
Вы как журналист должны понимать, что именно
да,
это попадет
в заголовке.
В заголовке,
да, в запятую можно поставить или точку. Это каждый раз решение, которое оправдывается не только количеством знаков, которые влазят в заголовок. Нет, я абсолютно уверен в том, что в любом обществе, и в России, и в странах соседних с Россией, к президенту Путину можно относиться по-разному. Есть люди, которые относятся хорошо, есть люди, которые относятся плохо, но при этом с точки зрения, опять же, интересов Латвии, я себе... А в Латвии у нас, поверьте мне, очень тоже по-разному относятся к президенту Российской Федерации. И уровень поддержки, ну, ниже, чем в России сейчас, в Латвии. Но при этом мы понимаем, что... о чем я часто говорю со своими коллегами из других партий, что если не будет президента Путина, то вместо него не придет Навальный. Вместо него, скорее всего, может прийти к власти или радикалы, или националисты, или коммунисты. А в этой ситуации в Латвии будет тогда не настолько все стабильно.
Ну что, тогда на полминутки последний традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Надо ли было ли вам отвечать на вопрос про Путина?
Спасибо большое. Нил Ушаков, мэр Риги, был в программе «Разбор полета». Большое спасибо, Нил.
Вам.
Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Всем счастливо.
Разбор полета.